Буду читать место Писания из книги Левит. 24 глава книги Левит. Я буду читать с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чисто выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения, в скинии собрания, Аарон и сыны его должны ставить онный пред Господом от вечера до утра, всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда». Братья и сестры, я перескажу мысль. Бог повелел Моисею и Моисею Аарону, что Аарон и сыны Израилевы должны абсолютно регулярно зажигать светильник пред Господом в скинии собрания. И светильник должен гореть всегда. А сыны Израилевы должны приносить елей, чистый, выбитый из маслин. И Аарон и сыновья его должны зажигать, и светильник должен гореть всегда. Это вечное постановление в роды ваши. Братья и сестры, вот я здесь хочу наше внимание заострить. Это вечное постановление в роды ваши. А что значит вечное постановление? Это значит, что светильник должен гореть всегда. И сейчас тоже, братья и сестры, или нет? Но скинии собрания, которую построил Моисей, ее уже нету. И ковчег откровения, ковчег завета, в котором были скрижали, и жезл Аарона, и манна, их тоже уже нету. И светильник, который был изготовлен в дни Моисея, я не думаю, что где-нибудь в музее или где-то он хранится. Я не думаю, братья и сестры. Но написано, чтобы горел светильник всегда. Это вечное постановление в роды ваши. Так Слово Божие исполняется или не исполнилось в отношении светильника, который должен гореть всегда, и это вечное постановление в роды ваши? Как я понимаю, братья и сестры, что такое светильник сегодня? Ну вот, первая глава книги Откровения. Иоанн на острове Патмос, однажды в день воскресный, он услышал громкий голос, очень громкий. Он оглянулся, и что же он увидел? Он увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 золотых светильников, подобного сыну человеческому, в белой одежде, у него был золотой пояс, белые волосы. И ноги подобны халкаливану, как раскаленные в печи, как вид раскаленной меди. И из уст его исходил острый с обеих сторон меч. И он очень сильно испугался и упал, как мертвый. Господь подошел к нему, положил правую руку на голову и сказал: «Не бойся». И Иоанн встал. И затем тайна 7 золотых светильников и 7 звезд – суть сия. 7 светильников – это суть 7 церквей. Братья и сестры, что такое светильник? Светильник – это церковь. По тексту книги Откровения это 7 поместных церквей Малой Азии. Друзья, прошло с тех пор уже 2000 лет, когда было это слово. Мы его читаем до сих пор. И мы являемся представителями Церкви Христовой, которая есть светильник, чтобы горел светильник всегда. Братья и сестры, и то, что сегодня Церковь Христова есть на земле, и то, что сегодня освещается окружающий нас темный мир Церковью Христовой, жизнью народа Божия, я вижу, что Слово Божие исполняется, чтобы горел светильник всегда. Это вечное постановление в роды ваши. Братья и сестры, светильник горит при участии всех. Давайте предположим, что сыны Израилевы приносят елей чистый, выбитый из маслин, а Аарон и сыновья его не зажигают светильник. Будет гореть или не будет гореть? Не будет гореть. Аарон и сыны зажигают светильник, и сыны Израилевы не приносят елей. Будет гореть или не будет гореть? Не будет гореть. Друзья, светильник горит при участии всех. Сыны Израилевы приносят елей, а Аарон и сыновья его зажигают светильник. И светильник горит. Служители церкви совершают служение, планируют, вот у нас здесь есть программа, и вот это общение, братья и сестры, оно было спланировано заранее, у нас есть так программа, повестка, у вас на ваших сиденьях лежали трактатики с песнями, и у нас хорошо получается. Братья и сестры, светильник горит при участии всех, не только служителей, не только сыновей Аарона, но при участии всего Израиля. Каждый израильтянин приносит елей чистый, выбитый из маслин. Аарон и сыновья его зажигают, и светильник горит. Это вечное постановление в роды ваши. Братья и сестры, и по тексту книги Откровения, поместно, каждая поместная церковь – это светильник Господень в том городе и в том поселке, где он его поставил. И наша задача, чтобы светильник горел всегда. К сожалению, бывает, когда светильник не горит. Написано: «Приду и сдвину светильник твой с места, если не покаешься». Мы должны правильно жить, чтобы светильник горел. Сегодня брат передо мной говорил, что светильник ставится на подсвечнике и светит всем в доме, чтобы входящие видели свет. Братья и сестры, вот это тема наших рассуждений. Чтобы входящие видели свет. У нас сегодня конференция о благовестии, о том, как мы благовествовали, как мы людям рассказывали о Христе. Но у меня проповедь не совсем точно о том, как мы рассказываем, а как мы свет являем в жизни нашей. Чтобы входящие не слышали о свете, но чтобы входящие видели свет, так написано. Итак, братья и сестры, что люди должны увидеть в нашей жизни? Что мы должны сделать, чтобы свет был, чтобы свет освещал окружающий мир? Кстати, скажу, друзья, свет – это движение, это всегда движение. Движение воды приводит в движение генератор. По электрическим проводам движение электронов, и в лампочке вот здесь вот свет у нас искусственный тоже есть. Братья и сестры, а сам свет – это направленное движение фотонов с очень большой скоростью. Свет – это движение, братья и сестры. Свет есть тогда, когда мы что-то делаем, чтобы люди видели свет. Не только о Христе слышали, но чтобы они в нашей жизни увидели. Итак, что люди должны увидеть в нашей жизни, братья и сестры? Я не буду многие тексты Писания читать, но в основном мои тексты Писания сконцентрированы, вернее, читаемые мной тексты Писания сконцентрированы на тематике, что люди должны увидеть в нашей жизни. В Евангелии от Иоанна в 13 главе написано: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». Братья и сестры, люди в нашей жизни, они должны увидеть любовь. Как вы думаете, если человек придет в наше собрание и побудет 2 часа и уйдет, он увидит наличие любви или отсутствие любви, или не увидит? Думаю, скорее всего, не увидит за 2 часа, хотя может и увидеть. Ну, к примеру, пришел один человек на собрание, побыл, а потом ушел и больше не приходит. И мы у него спрашиваем: а почему ты не приходишь в собрание, тебе не понравилось? А он говорит: я после собрания во дворе дома молитвы простоял 20 минут, и ко мне никто не подошел. И теперь он больше не ходит. Хотя мы иногда думаем, что лучше не беспокоить грешника, ну как бы не докучать им, он будет чувствовать себя свободно, и потом он снова придет. Так иногда мы рассуждаем. А этот человек говорит: 20 минут простоял, и ко мне никто не подошел. Ну, похоже, он обиделся. Он, наверное, думал, что к нему подойдут и будут с ним беседовать, или как бы объяснять, завлекать, или еще что-то. А он этого не увидел. Братья и сестры, хотя текст Писания: если вы будете иметь любовь между собой, как мы, во-первых, любим друг друга – Любовь к грешнику – это другой уровень любви. Ну, думаю, что это выше. Но как мы любим друг друга? Ну, например, написано в послании Иоанна, в первой главе, в первом послании, написано, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Ну, что я имею в виду, друзья? Вот мы сюда собрались, много людей. Почему мы сюда пришли? Ну вот мы ходим в собрание, в нашу поместную церковь, потому что так положено. В воскресенье утром к 9 или к 10, и вечером, и в среду, и в пятницу. Ну так положено, не пропускать разборы, молитвенные, и воскресенье, и люди в церковь идут. Они к этому привыкли. Это образ жизни, и нормально. Ну а вот сюда, я не думаю, что обязательно мы все должны были сюда прийти. Ну, вот те, кто здесь сидят, обязательно, вот здесь сидят, обязательно. А вот мы все здесь, вот в рядах. Ну, я не думаю, что это очень обязательно, если бы кто-то не пришел, и у него бы потом потребовали, почему ты не пришел. Друзья, а почему мы сюда пришли? Если ходим во свете, подобно как Он во свете, имеем общение, нас сюда влечет. Это нормально, братья и сестры, если я иду в церковь, меня туда влечет. Даже влечет к братьям и сестрам. Да, во-первых, слушать проповедь, получать назидание для духовного роста. Но меня влечет к братьям и сестрам. Это тоже нормально. Я в коротком интервале посетил две церкви. Обе церкви большие, ну, примерно по 400 членов. И вот мы пришли чуть-чуть пораньше, и уже время начинать собрание, уже остается 10 минут, и пустой зал, и никого нету. Ну, я так чуть-чуть удивился, тем более, что после поездки в Германию, я говорю, там за полчаса люди приходят, и зал полный, вот, и потом песни поют. А в той местности, где я был, 10 минут остается, никого нету, без 5 минут и никого, а потом раз-раз и заполнилось. Буквально за 5 минут и зал полный. Прошло собрание, 5 минут и никого нету, и зал пустой. Ну, обычно мы даже чуть-чуть привыкаем, что вокруг нас люди, к нам подходят, раз, и зал пустой. Ну, я так поудивлялся, никому ничего не сказал. И в коротком интервале в другой такой же церкви, тоже в большой церкви, вот, и собрание заканчивается, и, ну, народ шумит, русские люди, они обычно шумят, шумят и до собрания, у вас поют, а у нас шумят. Мы делали попытку тоже петь, у нас не получается. У нас, наверное, характер другой, или мы плохо воспитаны. У нас шумят до самого начала пока собрания. И собрание закончилось, и никто не уходит. И опять шум, и зал полный, и никто не уходит, а собрание вечернее, и уже прошло 30 минут, и нам уже пора уходить, и зал полный. Пресвитер в микрофон объявляет, братья и сестры, все по домам. И никто не уходит. Он опять повторяет, все по домам, надо закрывать дом молитвы. И никто не слушает. Он выключает свет. И темно. Ну, уже 10 часов вечера, и темно. Через несколько секунд включает, все по домам, опять выключает. Братья и сестры, в общем-то, знаете как? Она смотрела, что выгоняют из дома молитвы. Выгнали. Я выхожу на улицу, на парковке, полно людей. Никто не уходит. В общем-то, братья и сестры, я думаю, что это любовь. И вот так человек побудет и подумает, а что их здесь удерживает? Люди увидят любовь у нас. Она есть или ее нету, они тоже увидят. Один милиционер пришел на собрание, а потом жене рассказывает. Говорит, ты знаешь, там все так любят друг друга, они даже после собрания целуются. А еще, знаете, случилось так, что кто-то к нему подошел и его поцеловал. В общем-то, казалось, что ему это не понравилось, и он больше не придет. Тем более, как-то, ну, вот так поцелую, вдруг совсем ни с того ни с сего. И вы знаете, и он опять пришел. Вот его привлекло то, что, ну, вот так вот между собой любовь. И к нему тоже проявили. И сейчас он недавно уже принял крещение, уже член церкви. Ну, он, конечно, в гражданской, вы не подумайте, что у нас милиционеры целуют. Он был одет, как мы все. Вот. То есть, братья и сестры, люди увидят свет, если мы будем иметь любовь. И в церкви друг к другу. У нас будет всегда мирно, и членские собрания хорошо проходят. И нас влечет, имеем общение, если ходим во свете, подобно как Он, имеем общение, нас влечет друг к другу. Друзья, мы сможем и грешников любить, если ходим во свете, потому что Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если Бог, который есть свет во мне, я и грешников буду любить. А грешники, они очень сильно чувствуют, мы любим или нет. Или мы исполняем какое-то обязательство в нашей жизни, когда несем им Евангелие, книжечки раздаем или трактаты. Поэтому, друзья, пусть нас Господь благословит. Написано, Бог есть любовь, и если Бог во мне, и я смогу любить. Потому что иногда трудно понять, любить жену понятно, мужа, детей понятно, а как любить соседа? Тем более, если он сварливый, и как-то трудно отношения могут складываться. А как его любить? А Христос говорит, если вы будете любить только ваших братьев, а какая вам за это награда? Братья и сестры, что еще люди должны в нас увидеть? Я прочту один текст Писания, просто я на память не смогу точно процитировать, я его прочту. Об этом пишет апостол Петр в первом послании, что люди должны в нас увидеть. Вторая глава, 11-12 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Здесь очень точно написано, чтобы люди, которые нас злословят сегодня, увидя наши добрые дела, прославили Отца нашего Небесного. Братья и сестры, благовестие очень это важно, но люди прославят Отца Небесного, если увидят наши добрые дела. Кстати, в Евангелии от Матфея эта мысль, она точно так звучит. Я прочту. Посмотрите, как здесь написано. Написано, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Братья и сестры, свет – это не только проповедь Евангелия, усиливающая аппаратура, красивые песни, музыка и хорошее слово. Это не только. Это нормально, когда люди слышат Евангелие, но написано, чтобы они, увидя ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения. Я вам на одном примере поясню. Едем мы на машине, я и моя семья, жена и дети. И сзади у нас четверо детей сидит, и впереди жена с маленьким ребенком. Так у нас, не очень строго, как у вас. Хотя тоже это не разрешается, не пресекают очень сильно. И уже 12 часов ночи, и я еду быстро, спешим домой, и вдруг стоит мужчина. И так вяло рукой пошевелил, и я останавливаюсь, сдаю назад, и говорю, садитесь, мы вас подвезем. И он садится. И сзади четверо детей, и он садится. И мы едем, и он потом говорит, я удивляюсь, я уже простоял несколько часов, никто не подобрал. А у вас полная машина, и вы меня подобрали. А я ему говорю, а вы знаете, почему мы вас подобрали? Почему? Потому что мы верующие. Братья и сестры, согласитесь, мне легко было ему говорить о Христе, потому что я его подобрал. Хотя мы тоже, бывает, испытываем, какое-то волнение, скажем, в поезде, начать проповедовать, или где-нибудь на рынке я решил кому-то засвидетельствовать. Тоже бывает и сердце чаще стучит. Как начать, чтобы хорошо получилось? И сделай человеку добро. И он не только потом услышит от тебя слово, но он увидит свет. Он увидит свет. И когда-то, может быть, прославит Бога в день посещения. В одном населенном пункте сгорел дом у неверующих людей. Они были алкоголики, и у них было 5 детей. И у них сгорел дом. А соседи были верующие. И церковь местная в течение 2 недель восстановили им дом. Не так, чтобы 100% новый построили, но, в общем-то, все исправили, привели в порядок, починили. И вы знаете, друзья, все родственники этих людей верующие, и муж, и жена, которые алкоголиками раньше, они сегодня члены церкви. И дети один за другим, они принимают крещение. Увидя добрые дела, прославили Бога в день посещения. Братья и сестры, любовь, она побуждает к добрым делам. И добрые дела – это тоже проявление любви к людям. И когда человек весь Евангелие слышит и на деле видит наше отношение к ним, конечно, насколько будет выше результат влияния проповеди и влияния правильного отношения к человеку. Я иногда, братья и сестры, учился у неверующих. Деланию добра учился у неверующих. Но это можно было бы много примеров приводить. Я один из последних. Ну, вы слышали, что в Краснодарском крае, в городе Крымск, было наводнение. И вот один случай, друзья, две старушки верующие, мать и дочь, очень-очень старые уже. И вот наводнение началось, они спали, ну, как вы слышали, наверное, свет отключили, и народ не знал о том, что ждет беда. И потом уже вода была на кроватях, они проснулись от холода, и потом уже воды было по шею, они уже помолились, они уже на цыпочки приподнимались. То есть и вдруг... Бабушки, бабушки, два неверующих мужчины заплыли в дом, знали, что здесь две старушки, никто им не поможет. Заплыли в дом и вытащили этих старушек и перенесли в соседний двухэтажный дом. Братья и сестры, я удивляюсь и восхищаюсь. Вот иногда люди, которые Христа не знают, но вот они движимы вот этим стремлением делать добро. А мы же к этому призваны, мы рожденные свыше, Церковь Христова. Не только слово Евангелия донести до людей, но показать, чтобы язычники, видя добрые дела, прославили Отца в день посещения. Друзья, я читаю еще один текст Писания, что люди должны увидеть в нас. Первое послание Петра, 3 глава. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Друзья, у нас сегодня не семейная тематика, хотя текст я прочитал отсюда, из этой темы. Но я в целом хочу сказать, хотя и по семье. Часто бывает, когда жена верующая, а муж неверующий. И она очень сильно переживает, и записки в церкви пишет, помолитесь за мужа, чтобы муж покаялся. И вот она ему внушает, она ему наставляет, она учит, вот в церковь уговаривает прийти. И он даже бывает и устает. А здесь написано, когда увидят ваше чистое богобоязненное житье. Нет, я не хочу сказать, что жена не имеет права мужу ничего о Боге сказать. Не об этом. Написано, уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке у нее. Но здесь написано, что они должны увидеть чистую, богобоязненную жизнь. Уверовала одна женщина, она в силу своего характера была такая властная женщина в своей семье. И даже когда уверовала, ну, а то у нее характер так и остался. Ну, например, садятся пищу принимать, она говорит, дед молись, и дед молится. Неверующий дед тоже пить любил, дед молись, и дед молится. Покаяться или не покаяться, братья и сестры, это дед. Но если только команду получит, тогда покаяться. Но Писание говорит, что без слова приобретаемы были, когда увидят чистую богобоязненную жизнь. Тогда они будут без слова приобретаемы. Братья и сестры, но я не только к семье. Мир окружающий, они легко, бывает, ориентируются, что свято, что не свято. Они знают, как мы себя вести должны. Они должны увидеть чистую, богобоязненную жизнь в нас. Я один текст Писания по этой же теме прочту. Это послание к Ефесянам, 5 глава. 8 стих я прочту. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Среди этого мира мы должны поступать, как дети света. Вы были некогда тьма, а теперь свет. Братья и сестры, если мы свет в Господе, то
что мы должны поступать. Не автоматически, что это будет происходить. Поступайте, как чада света. И в чем это проявляется, друзья? Ниже написано, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. А выше, не будьте сообщниками их. Нам иногда кажется, если мы сблизимся с этим миром в их поступках, то мы больше приобретем. Друзья, мы ошибаемся. Бывает, когда христианин стыдится святости, стыдится отделения от этого мира. Ему кажется, чем ближе к миру, тем больше результативность его свидетельства будет. Это не так. Это не так. Был такой царь Иосафат. Это тот царь, который сначала сблизился с Ахавом, а потом породнился с Ахавом. И после смерти царя Ахава, нечестивого царя, он сблизился с царем Ахозией. И совместно дело организовали, построили корабли и отправили в Фарсис за товаром. Но Богу противно это было дело. Вышел пророк и сказал, зачем ты сблизился с нечестивым царем? Поэтому Бог и разрушил дело твое. У меня в жизни был один такой случай, вернее, два случая, но об одном я вам расскажу. Я закончил школу в 75-м году. И вот, когда мы заканчивали школу, нам классный руководитель сказал, мы счастливы, что заканчиваем школу в 75-м году. Пройдет 25 лет, и мы снова встретимся, постаревшие, посидевшие. Вот. И будем знакомиться, и потом рассказывать друг другу, как мы прожили 25 лет, ну и так дальше. И прошло 25 лет, братья и сестры. 25 лет я никого из одноклассников не видел, никого. И учителей, я жил в другой местности, только они слышали, что я стал христианином. Я не был верующим, когда учился в школе. А так вот слухи были, доходили до них. Ну, кто-то пытался на меня выйти, но не получилось. Иногда меня приглашали на встречу одноклассников, каждые 5 лет встречались, я не появлялся. И вот 2000 год, и я был на служении, я даже у братьев отпросился, я говорю, хочу встретиться с одноклассниками. И я встретился. Ну, была там торжественная часть с учителями, с одноклассниками. Вот, и было чуть-чуть время, я когда ехал, я молился, Господи, дай мне хотя бы 15 минут, чтобы я им о Христе рассказал. И Бог дал. И я рассказал. А потом, когда все закончилось, они мне говорят, сейчас мы собираемся на квартире. Там столы накрыли, и мы посидим. Ну, а я же понимаю, что такое столы накрыли. И вот они так выжидательно смотрят на меня, а я им говорю, вы знаете, я с вами не буду, я не пойду туда. Как, Николай? Да ты что, мы тебя 25 лет не видели, обязательно пойдем, ты нам там обои будешь рассказывать. Они уже поняли, ну, мое настроение, мы будем тебя слушать. А я говорю, вы знаете, я не пойду. Почему? Там будет спиртное. И я говорю, христианин, я не пью. Не будешь пить, мы будем пить, а ты будешь нам рассказывать. Пауза, а я им потом говорю. Хотя, признаюсь, друзья, мне не очень удобно было им говорить. Я им говорю, вы знаете, я не могу сидеть даже за столом, где пьют. Я понимаю, что им было, наверное, немножко обидно, что я не могу с ними даже за столом сидеть, они будут пить. А я твердо говорю, я не могу сидеть даже за столом. Пауза, молчание, а потом кто-то говорит, пить не будем, спиртное уберем, поедем. И я согласился, братья и сестры. И вот собрались, столы накрыли, спиртное все убрали. Я вначале помолился, попросил всех встать. Помолился. А потом до 12 ночи я им о Христе рассказывал. И потом за всех помолился, всем учителям подарил Библию и всем одноклассникам Евангелие. Каждому подписал. И мы расстались. Многие со слезами прощались, просили встретиться еще. Один человек даже сказал, если бы ты раньше со мной встретился, может, я был бы таким, как ты. Прошло еще 10 лет. Звонок по телефону. Николай, приехал наш классный руководитель из Германии. Он немец по национальности, живет в Германии. Фамилия Гейланд. И он хочет тебя видеть. И я поехал. Я тоже любил его, он меня любил. И я поехал. И вот я приезжаю по адресу, во дворе стоит стол, Константин Адамович наш, и человек 10 одноклассников. И стоит шампанское на столе. И вы знаете, друзья, и я смолодушествовал. Да, я помолился, как и раньше. И я не запретил пить шампанское. Я сидел за столом, была беседа, они пили шампанское. И я вот так вот, я с ними общался часа два. А потом, когда все закончилось, я опять помолился, сказал, что я ухожу, мне спешу. И один человек говорит: слушай, Николай, а 10 лет назад ты поступил иначе. Скажи, ты теперь не такой? Братья и сестры, конечно, мне было стыдно. Я так понял, что они готовы были так, как сделать, как я скажу. А я не сказал. Я постеснялся. И мне до сих пор стыдно за тот поступок. Братья и сестры, если я думаю, что я, сближаясь с ними, я больше приобрету, это ошибка. Написано: вы были некогда тьма, а теперь свет. Поступайте, как чада света, не будьте сообщниками их. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Друзья, мы приобретем, если мы будем отделенными по жизни. Не по названию только, а по жизни будем отделенными. Отделенными от греха и от мира, от их дел. Но свет Евангелия нести этому миру, они увидят. И тогда они придут и покаются. Если увидят не только добрые дела и любовь в нашей жизни, если они увидят чистое богобоязненное житие, тогда кто-то и без слова. У тебя неверующий муж, и ты, возможно, ему ежедневно внушаешь о том, что он покаяться должен, и то, что нельзя делать то или другое. Он покается, если увидит чистую богобоязненную жизнь. Друзья, и еще одна мысль, она у меня последняя. Это послание филиппийцам, 2 глава, с 14 стиха. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни». Братья и сестры, посмотрите, как красиво здесь написано: «в котором вы сияете, как светило в мире». И в чем это сияние выражается? Написано: «все делайте без ропота и сомнения». Друзья, как часто мы, христиане, бываем недовольны. Недовольны тем, что окружает нас. Недовольны бывает, дождь идет, недовольны. Слишком жарко, бываем недовольны. Экономика недовольна, правительство или еще что-то, недовольны, и часто недовольны. Братья и сестры, написано: «все делайте без ропота». Да, мы должны обличать этот мир. Да, мы должны быть отделенными от мира. Но все делайте без ропота. Когда израильский народ шел по пустыне, написано, они истреблены были по причине ропота. Друзья, и написано: содержа слово жизни. То есть мы должны жить так, как написано в Библии. Содержать – это значит не только читать и проповедовать. В книге Откровения написано: блажен читающий и блаженны слушающие и соблюдающие эти заповеди. Если я живу по слову, братья и сестры, это значит сиять, как светило в мире. Мне очень нравится слово. Петр сказал: по слову твоему. Вы помните, да? Они всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали. Господи, по слову твоему закину сеть. И не могли вытащить великое множество рыбы. Так много было. Братья и сестры, если мы делаем по слову, легче жить бывает. Хотя иногда христианин думает, не по слову будет легче, ошибка. Легче, когда по слову. Мы купили палатку для благовестия, ну, большую палатку, примерно 1000 мест вместимости. И, как нам объяснили, палатка устанавливается за 40 минут. Ну, это было то, что нужно, большую палатку установить за 40 минут. И мы приобрели эту палатку и устанавливали целый день. Я очень сильно огорчился, я подумал, нас обманули. Обещали 40 минут устанавливать, а мы устанавливали целый день. А потом я прочитал инструкцию, и мы ее устанавливали за 40 минут, а потом за 30, а потом научились за 20 минут. Потому что инструкция, братья и сестры, если мы живем по слову, тогда жить легче. Правильную жизнь люди увидят. Это тоже свет для окружающих людей. когда они видят любовь, когда они видят добрые дела, когда они видят богобоязненную жизнь и жизнь в соответствии с Библией, в соответствии с Библией. Я один раз у нас в городе православный храм строился, сейчас уже давно построенный, и вот когда он строился, там строители и монахи были тоже строители. И вот я подошел посмотреть, как строится, и вокруг меня они собрались, и беседа была. И вот у меня вопросы, задают, а я открываю и читаю. Они, сначала нормально, а потом не надо читать. Скажи, как ты понимаешь. Братья и сестры, как мы понимаем это одно, а как по слову? Мы должны понимать, как по слову, и жить, как по слову, и меньше роптать, и все делать без ропота и без сомнения. И тогда мы будем неукоризненными и чистыми чадами, и будем сиять, как светило в мире. Братья и сестры, вот Бог создал солнце, светило, да? Вот ярче дневного света, солнечного света, ничего нету. Сегодня люди научились создавать очень яркий искусственный свет. Ну, например, на стадионах. Я раньше спортом занимался до уверования. Искусственный свет, как будто днем на стадионе. Однажды днем кто-то включил прожекторы, вот, и никто не заметил, что они даже включены. Целый день горели, и никто не посмотрел, что включенные все прожекторы на стадионе. Друзья, ярче солнечного света нету. И Бог сказал, вы сияете, как светило, как солнце. Праведники будут сиять, как солнце, как звезды на небе, навеки, навсегда. У одного ханта спросили, слушай, как ты ориентируешься вот, без навигатора? Они очень хорошо ориентируются. Мы один раз ехали на вездеходе в тундре, и вот навигатор показывает направление, а ненец говорит, неправильно едем, надо вот чуть-чуть туда. А у нас навигатор. Он, нет, надо чуть-чуть туда. Но мы решили послушаться его. И точно приехали куда надо. И вот у него спрашивают у ханта, а как ты ориентируешься, когда, ну, в тундре? Он говорит, я ориентируюсь по солнцу. А ночью как ты ориентируешься? По звездам. Слушай, а если тучи на небе, небо закрыто, как ты тогда ориентируешься? Он помолчал, а потом говорит, а когда небо закрыто, тогда всем плохо. Братья и сестры, а когда небо закрыто, тогда всем плохо. И нам, верующим, когда мы молимся, а небо закрыто. А неверующим тоже плохо, когда они свет не видят, когда небо закрыто. Наше призвание – освещать мир окружающий. Мы должны собирать елей чистый, выбитый из маслин. А священники зажигают. И светильник горит. И это вечное постановление в роды ваши. Братья и сестры, это мое пожелание. Я уже второй год подряд на этой конференции присутствую. Это мое сердечное пожелание. Давайте будем жить так, чтобы горел светильник всегда. Это вечное постановление в роды наши. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.